говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы рады новой встрече с вами на волнах радиостанции «Радонеж». Христос воскресе!
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Идея «Москва. Третий Рим» в русской истории. Чем глубже погружаемся мы с вами в тему, предложенную в этом радиоцикле кандидатом философских наук Ильей Сергеевичем Вивюрко, тем очевиднее становится связь нашей давней уже истории с современностью. Сегодня в эфир выйдет очередная 30-я передача, и речь в ней по-прежнему пойдет о правлении императора Павла. «Пандемии нет, Сережа», — так назвал свои заметки журналист из Ульяновска Сергей Серюбин. Вы услышите их примерно минут через 25. Ну а в заключительной части часа прозвучит чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия Пятницы, 4-й седмицы по Пасхе. Его предлагает нам протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Просим, дорогие братья и сестры, ваших молитв о здравии болящего протоиерея Александра.
Идея Москвы как Третьего Рима в русской истории. Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.
Очень характерная цитата Жана-Франсуа Жоржеля, католического аббата и члена Мальтийского ордена, которую он пишет в своих воспоминаниях о путешествии в Петербург. Пишет, конечно же, своему читателю в Европе. Один из тех случаев, когда мы видим взгляд на себя со стороны. «Русское правительство нельзя уподобить или сравнить ни с каким европейским правительством. Оно носит чисто азиатский характер. То есть воля императора является верховным законом, поэтому он носит название автократа, что значит самодержец. Эта неограниченная власть является, может быть, единственной формой правления, при которой можно держать в повиновении огромный народ, рассеянный по обширным областям, жители которых различаются одеждой, языком и верованиями, и которые тянутся от берегов польского Мемеля до Камчатки, гранича на востоке с Америкой, на севере с Ледовитым океаном, на западе с Европой, на юге с Турцией, Персией, Тибетом, Великой Монголией и Китайской Монголией. Во всем мире не существует деспота, который царствовал бы над столь значительной территорией. К счастью для спокойствия Европы и Азии, необъятные страны Азиатской России населены реже европейских стран, ибо во всей этой обширной империи насчитывают лишь от 33 до 34 миллионов». И дальше он пишет, что при Екатерине была начата, но не доведена до конца постройка нескольких городов в Сибири. И делает очень важную ремарку. Если император найдет способ создать города в этих странах, и если население будет в них постепенно возрастать, то наступит день, когда Россия станет диктовать законы Европе и Азии. Мы привели цитату аббата Жоржеля о русском царе как деспоте, правящим над бескрайними просторами Азии, а как сам император Павел воспринимал себя в качестве царя. Здесь часто проводятся линии, которые соединяют его и с образом его несчастного, несостоявшегося отца, и с прадедом Петром Великим, и с королем Пруссии Фридрихом II. Но есть еще одна очень важная параллель, которую часто как-то упускают из виду. Это Константин Великий. Я уже приводил слова Павла из беседы с Станиславом Августом Понятовским, где он говорит, что велел нанести на свои знамена слова из видения, которое было Константину, сим победиши, о кресте Господнем. И другой признак того, что Павел думал о подражании основателю христианской Римской империи и другим византийским василевсам, это то, что во время коронации он первый и последний, кстати, из русских монархов, помимо европейского платья, надевает еще такой элемент церковной одежды, как далматик, римская церковная одежда. Но это что-то наподобие стихаря. И, как правило, Павел изображается в далматике уже впоследствии с мальтийским крестом. Но изначально он короновался. Мне не удалось найти рисунок далматика, в котором он короновался, но, во всяком случае, он еще не был мальтийским. А что выражает собой вот этот элемент церковной одежды на коронующемся монархе? То, что он является церковнослужителем, как император. И в таком сознании венчались и все византийские императоры. И, конечно, русские государи, мы помним, какой была одежда русского государя. Она вся была символической, и на него возлагался большой крест. И мы знаем, что впоследствии эта одежда была отменена как бы за ненадобностью, вот начиная с Петра Великого, и дальше уже не применялась. То есть монарх российский, он сам своими руками снял с себя свое сакральное одеяние, что тоже некоторым образом предвещало падение монархии в России задолго до, да, потому что монархия не есть просто форма организации власти. Если это просто форма организации власти, то ее можно сменить на другую. Монархия – это сакральное служение. Так она понимается в христианстве, да, собственно говоря, и не только в христианстве. И Павел понимал глубоко в этом смысле природу царской власти как таинство, выше которого стоят только церковные таинства, то есть основные семь. И мы знаем, что, в общем, помазание государя, оно воспринимается как сугубое миропомазание в церковной традиции. Но при этом Павел, имея ревность к церкви, к православию, которое он, может быть, не очень хорошо знал, но был ему предан сердцем, при этом он фактически не имел опоры в церковной иерархии, уже униженной его предшественниками. И сам не видел своей задачи в том, чтобы поднять ее на должный уровень. Иными словами, применяя такую метафору, которая еще долго будет нас сопровождать, он был как бы двуглавым орлом в одном лице. То есть и светская, и духовная власть соединяются в особе императора. Между прочим, эта идея была фактически заимствована Россией из протестантизма, где монарх является главой церкви. А Петр достаточно внимательно относился к протестантским регионам Европы и больше с них брал пример, нежели с католических. И так и получается, что и православие в России, принимающее участие в европейской политике, не столько осознается и понимается нашими властями само по себе, как локализуется где-то между католицизмом и протестантизмом, как своего рода золотая середина, отрицая папство как то, что присуще католицизму, и вместе с тем осуждая разрыв с традицией, присущее протестантизму.
Тогда уж о какой идее Третьего Рима можно говорить? Она...
Нет, об идее Третьего Рима тут говорить можно, потому что именно в этом восприятии православия как золотой середины и заключалось его восприятие как истинного христианства, которое не впало ни в ту, ни в другую крайность. Но в то же время то, что есть главное в православии, а именно хранение традиции, оно уступило место, скажем так, идее хранения. То есть не столько сама традиция воспроизводилась внимательно, любовно, с прилежанием к каждой букве, как это тоже, впадая в некоторую крайность, делали старообрядцы, да, и то, что у нас после раскола было во многом утрачено, может быть, где-то на низовом уровне сохранялось, сколько идея того, что мы верны традиции, вот она занимала место самой традиции. Именно это привело к тому, о чем потом уже в конце XIX века напишет святой Николай Японский, наш великий проповедник, равноапостольный, который любил свою родину и никогда не стеснялся в то же время и горьких слов по поводу нее. Он напишет где-то в своих дневниках, что мы как собака на сене, сами не едим своего православия, другим не даем его. Это он в обиде на то, что ему не посылали проповедников в помощь. Он один там был, один в поле воин. Но самое главное, что и сами не едим, да, то есть сами не знаем своей традиции, не вникаем в нее, не соблюдаем каноны, уставы церкви, по большому счету, да, высшее общество, по большому счету, их не соблюдало. Оно было их хранителем, оно как бы стояло на страже их и в то же время занималось тем, что на строго церковном языке называется святотатство. То есть это когда тебе верено церковное имущество, и ты обращаешься с ним по-хозяйски, по-свойски, а не как со святыней. Вот именно это и есть святотатство.
Отчасти это можно сказать о нашем нынешнем времени, боюсь.
Да, наверное, это вечное искушение христианства. Вопрос в том, насколько мы выдерживаем это искушение. И вот эта власть императора, как двуглавого орла в одном лице, как я уже сказал, трагическое положение русского императора, потому что он на самом деле нуждался в этой опоре, в лице патриарха, чего он, может быть, сам не осознавал. Эта власть имеет свое воплощение в эпохе Павла Петровича, воплощение достойное, красивое, хотя на них тоже лежит печать трагизма царствования этого государя. Казанский собор, достроенный уже при Александре, но проект был полностью принят при Павле. Я уже сказал, что это новое воплощение архетипа Рима, и в отличие от Рима I, где надписи идут все как надписи самопрославления римского папы, здесь мы видим тоже уделено внимание надписям над алтарными перегородками Казанского собора. Вот такие слова помещены. «Уготовайте путь Господень из Ветхого Завета. Той крестит вы Духом Святым о Христе». Слова Иоанна Предтечи. «Величит душа моя Господа, и аще кто меня любит, слово мое соблюдет». Вот так храм безмолвно дает направление созерцающему. И еще над царским местом помещены слова из притчи Соломона «Сердце царева в руке Божией». Но это понятно, это программа Павла. Он все свои мероприятия принимал, исходя из того, что сердце царя в руке Божией. То есть Бог направляет сердце царя, и он искренне следовал вот этому девизу. А памятник светской стороны, так сказать, другой головы орла, это Михайловский замок, место, на котором Павел родился, там был другой дворец тогда, и на котором он был убит. Между прочим, его слова собственные пророчески исполнились таким образом. Он, когда отдавал приказ о строительстве замка, сказал, что хочу умереть на том месте, на котором я родился. Тот же аббат Жоржель приводит легенду, связанную со строительством этого замка, причем легенду как то, что переходило из уст в уста в Петербурге. Он пишет, следующую историю передают как факт. Один солдат, стоявший ночью на часах около старого летнего дворца, деревянного дома, в котором жила Елизавета, клянется, что архангел Михаил явился ему и приказал возвестить Павлу I, что тот должен построить на этом месте церковь в честь его. Приведенный к царю, солдат повторяет то, что, по его словам, ему приказал архангел. Павел отвечает, приказ архангела Михаила будет исполнен. И тотчас же от 10 до 12 тысяч рабочих были употреблены на эту постройку. «Русские суеверны и легковерны», — добавляет аббат Жоржель, который, очевидно, уже не был легковерным, хотя и аббат. Но можно ли допустить, что царь, умный, образованный человек, мог поверить рассказу этого солдата? Вот, думая над этой легендой, я все больше прихожу к выводу, что она может быть абсолютно правдива. То есть можно допустить, и это вполне в характере Павла, что, услышав от солдата о видении, бывшем ему, он ответил именно так, приказ архангела Михаила будет исполнен. То есть Михайловский замок — это действительно прежде всего храм архангела Михаила. Архангел Михаил, грозный воевода, вспомним, это покровитель царской власти. Это тот, кто предшествует русскому воинству на иконе благословенного воинства небесного царя, о которой мы говорили в связи с правлением Ивана Грозного. Поэтому здесь очень глубокий, на самом деле, символ и тоже религиозный. Кроме того, конечно, Михайловский замок и по форме его, и по отношению к архангелу, это некоторым образом отсылка к замку ангела в Риме, замку, который долгое время был резиденцией и цитаделью римских пап. И опять здесь идет оспаривание русским императором прав Первого Рима, прав Ветхого Рима и, скажем так, суверенитета римского папы над Европой. А я уже сказал об идеале Константина Великого, последнего императора, который правил всей Римской империей, в руках которой находилась она целиком, и Восток, и Запад. Поэтому неудивительно, что далеко идущие планы Павла в Европе сопрягающаяся с его наивной верой в то, что и мальтийцы, и другие католики искренне готовы его принять, и, может быть, в перспективе чуть ли не вернуться в лоно православной церкви. То есть некоторое такое униатство, но с православной стороны. Или такой экуменизм, но как бы с первой ролью православной церкви. Экуменизм с позиции силы, я бы так сказал, который нами утрачен по той причине, что и империя утрачена. Поэтому нынешний наш экуменизм, он только с позиции слабости возможен. В этом его еще специфика такая эпохальная. А вот экуменизм Павла, это, можно сказать, тоже экуменизм, но с позиции силы. Вот, конечно, это было очень наивно, потому что кто мы, народ, в общем и целом, малообразованный, такой, ну, действительно легковерный, наивный во многом. И кто иезуиты, мальтийцы, масоны, закаленные веками конспирологи, понимаете? То есть как вообще можно рассчитывать, играя с ними, выиграть, каким бы то ни было, садясь с ними за стол, что называется.
Ну вот для этого надо быть русским доверчивым человеком,
да,
верящему.
Да. Здесь может быть только асимметричный ответ на самом деле. Только уход от сотрудничества с опорой на собственные силы, которые, слава богу, даны в большом объеме. Но большой есть соблазн поучаствовать в большой игре. При этом наивно думать, что останешься цел. Девиз на замке Михайловском, который выбит большими буквами, очень интересен. «Дому твоему подобает святыня Господня в долготу дней». Это искаженная цитата из Ветхого Завета, где сказано «Дому твоему подобает святыня Господи в долготу дней». То есть это обращение к Богу, и речь идет о храме, храме Иерусалимском. Естественно, что это переносится на церковь, на Иерусалим невидимый. А здесь цитата искажена, но искажена, конечно, не по невежеству в данном случае, а по
намеренным.
С намерением, да, потому что она в данном случае обращена к царю и как бы сулит ему долготу дней за то, что его дом освящен святынею, то есть, что краеугольным камнем его дома является храм. И вот эта идея замка храма, замка, в котором главная часть храм, и мы видим шпиль Михайловского замка, он доминирует действительно архитектурно, а это шпиль храма Архангела Михаила. Вот, тем самым Павел пытается обезопасить себя не только стенами и рвами, но и святыней Господней. А в целом получается, что этот замок как будто заманивает его на погибель. И вот это, конечно, очень грустно, потому что это говорит о том, что что-то было недооценено, что что-то было недооценено нашим государем в раскладе сил современных ему. И тут мы переходим к причинам убийство Павла. Прежде всего, мы должны сказать, что Павел убит не республиканцами, а монархистами. Это очень важный факт в русской истории, который опять-таки говорит о том, что бессмысленно делить людей на консерваторов, либералов, монархистов, республиканцев. Это все
условно.
Довольно условное деление. Да. Смотрите лучше на интересы, которыми люди руководствуются. Смотрите на то, из чего они исходят в своей жизненной практике, с кем и с чем они связаны, откуда они получают свои доходы. И это намного больше скажет вам, чем называют ли они себя либералами, консерваторами, монархистами или республиканцами. Можно сказать, что убийцы Павла были монархистами практическими. То есть они понимали, во-первых, что Россией можно управлять только посредством сильной единоличной власти, и поэтому, убивая своего монарха, которому они присягали, они заранее позаботились о том, чтобы Александр взял эту власть в свои руки. Во-вторых, они понимали, что отсутствие монарха может привести к вспышке народного бунта, в котором очень сильно пострадают их имения и, может быть, они сами. И в воспоминаниях все это можно прочесть, в воспоминаниях участников событий. И здесь, конечно, очень интересно, что они, оказывается, понимали то, чего не понимали заговорщики февраля 1917-го, а именно, что отсутствие монарха неизбежно приведет к разграблению их имений, неизбежно приведет к народному бунту, потому что, желая или не желая царя над собой, народ в любом случае не желает над собой нескольких царей, а структура русского общества такова, настолько маленький господствующий слой над таким огромным и по огромной территории распределенным населением, что народ никакую форму коллективной власти не воспринимает как подлинно свою и порожденную собою власть. Наоборот, монарх может служить для народа его собственным олицетворением, и так он его и воспринимает, как правило. Ну, или тот, кто стал на место монархом. И эти люди, как ни странно, еще более близки к почве, чем наша республиканская интеллигенция вот начала 20 века. Со своей поверхностной французскостью они еще русского мужика понимали, как известно, и сами были мужиками в простом обращении с тем же мужиком. Вот они прекрасно видели, что необходимо сразу же воцарить следующего царя. Но при этом их отношение к присяге было вполне циничным. Вот из воспоминаний графа Петра Алексеевича Палина, главы заговорщиков, в передаче Александра Лонжерона. «Я прекрасно знал, что надо завершить революцию или уже совсем не затевать ее, и что, если жизнь Павла не будет прекращена, то двери его темницы скоро откроются». Мы уже приводили подобные цитаты, которые показывают, что Павел мог рассчитывать и на народную поддержку, и на поддержку со стороны солдат гвардии. Из записок Александра Николаевича Вильяминова-Зернова. «Александр упорно настаивал, чтобы не лишать отца его жизни. Хотя это ему и обещали, но он должен был предвидеть, что лишить самодержавного государя престола, оставя ему жизнь, дело немыслимое». Опять мы чувствуем перекличку с событиями 1917 года, не правда ли? Даже отрекшийся царь все равно остается царем, и потому где-то, может быть, не так, но в России логичное следствие его отречения — это убийство.
Не только царя боялись, но и даже и царских детей, наследников, что-то.
Конечно, конечно. А почему заточили Иоанна Антоновича в 18 веке? Почему заточили все брауншвейгское семейство, невинных детей, которые ничего не сделали? По той же самой причине. Не осмелились убить, да, потому что все-таки взять грех на душу.
Но понимали их легитимность.
Да, а почему повесили сына Марины Мнишек малолетнего, который тоже ни в чем не был виноват лично? Та же самая причина. То есть зачищать и подчищать в нашей истории уже много раз приходилось вот так вот тщательно и полностью. Это очень жестокие страницы нашей истории, но, как правило, им предшествовали или за ними следовали еще более жестокие. Вот тоже крайне характерное воспоминание Николая Александровича Саблукова, пожалуй, один из наиболее известных мемуаристов, описавших эти события. Уже речь идет о присяге Александру. По прибытии штандартов им были отданы обычные почести с соблюдением необходимого этикета. Их передали в соответствующие эскадроны, и я приступил к присяге. Прежде всего я обратился к Григорию Иванову, это один из старых солдат. «Что же, братец, видел ты государя? Действительно, он умер. Так точно, ваше превосходие, крепко умер. Присягнешь ли ты теперь Александру? Точно так, хотя лучше покойного ему не быть. А впрочем, все одно, кто не поп, тот и батька». Так окончился обряд присяги, который по смыслу своему долженствовал быть священным таинством. Впрочем, он всегда и был таковым для солдат. Не правда ли, это очень характерное признание офицера и дворянина? При том, что сам Саблуков все время настаивает на том, что он в заговоре не участвовал и отзывается о Павле достаточно благосклонно. Тем не менее, он не делает оговорки о священности присяги для себя. Он говорит именно для солдат. То есть вот как далеко зашло дело в плане того, что мы называем опорой монархии в России, то есть аристократия и дворянство. Да? Опора, но с теми оговорками, то государь должен быть угоден.
Только когда это им выгодно, тогда он опора. Невыгодно, могут даже и убить.
Ну или, по крайней мере, когда готовы терпеть.
Вы слушали программу «Идеи Москвы как Третьего Рима в русской истории». Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.
«Пандемии нет, Сережа», — так назвал свои заметки журналист из Ульяновска Сергей Серюбин.
Да, после пандемии коронавируса мы все действительно станем другими. В одну и ту же реку дважды не войти. Прежняя жизнь ушла и больше не вернется. Когда нам разрешат снять, наконец, маски, мы еще долго будем инстинктивно избегать разговора глаза в глаза, старательно опрыскивать ручки дверей антисептиком, будем тщательно мыть руки с мылом по 10 раз на дню и тактично отгребать в сторону от человека сухим кашлем. Наши дети и мы, родители, оценим преимущества и недостатки дистанционного обучения, а уважение к героизму наших медиков и вообще авторитет профессии врача возрастут в России до небес. Мы освоим «прелести» в кавычках пропускного режима в своих городах и в итоге станем на шажочек ближе к вожделенному для кого-то цифровому раю. А десятки миллионов православных верующих вдруг оглянутся назад и задумаются, а прошли ли они в эти весенние месяцы 2020 года проверку на мудрость, смирение и духовную грамотность. Одним словом, вся новейшая история России неотвратимо, медленно, как два материка друг от друга, расползается сегодня на периоды до и после Его Величества карантина. И все же, при всех минусах положения, есть в нем несомненный плюс. Как в любой экстремальной ситуации, сейчас ярче проявляют себя люди, откровение, выпукло, иногда даже очень. И это хорошо. Лучше видно, кто есть кто. Кто-то самоотверженно волонтерит или сдает плазму крови. А калифорнийские и лондонские сироты, например, вдруг вспомнили о Рашке и потянулись к родным, но ненавистным им березкам. А третьи занялись анализом политико-религиозного пасьянса. При этом скрываются их давние нарывы, лопаются гнойники, что-то течет и дурно пахнет. Пандемии нет. Ну да, да. Это сезонные ОРВИ, грипп, весеннее обострение, псевдопандемия, верю. Эпидемия у нас в головах, Сергей, при помощи СМИ. А уровень смертности не превышает показатели смертности от гриппа и пневмонии. Страстно убеждает меня один знакомый молодой батюшка с Урала. И для сохранения своего хрупкого душевного равновесия с любовью блокирует нашу возможную дальнейшую переписку. Верю, отченька, верю. Почти. Откуда-то сверху неожиданно в мои мозги вежливо постучали. Информация пошла потоком. Справочные данные. Умирают священнослужители. Митрополит Астраханский и Натальский Иона Карпухин, живший на покое в Москве. Епископ Валевский Милутин Княжевич, Сербская Православная Церковь. Епископ Вениамин Королев, Железногорский и Льговский, Курская Митрополия. Архимандрит Амвросий Юрасов, основатель и духовник Свято-Введенского женского монастыря в Иваново. Протоиерей Александр Агейкин, настоятель Кафедрального Богоявленского собора в Елохово, Москва. Протоиерей Владимир Верига, женский монастырь в Хотьково, Подмосковье. Протоиерей Евгений Корчуков, также Хотьковский монастырь. Митрофорный протоиерей Георгий Бреев, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, Москва, старший духовник Московского священства. Священник Геннадий Будько, Кафедральный собор Петра и Павла в Минске. Протодиакон Евгений Трофимов, Кафедральный Богоявленский собор в Елохово, Москва. Диакон Андрей Молчанов, храм преподобных Зосимы Савватий Соловецких в Гальяново, Москва. Более 60 католических священников в Италии. На минуту отвлекусь. Недосвященник, заштатный протодиакон Андрей Кураев, не упустил удовольствия поскакать на гробу очень нелюбивого им новопредставленного отца Александра Агейкина. Цитата. «В моей памяти сей недопротопресвитер останется как тупой карьерист, сделавший карьеру в сфере VIP-сервиса». Конец цитат. Слава Богу, реакция патриарха Кирилла не замедлила себя ждать. Продолжим. Заболевают священнослужители. Митрополит Воскресенский Дионисий Порубай, архиепископ Обуховский Иона Черепанов, наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве, епископ Фома, новый настоятель Кафедрального Богоявленского собора в Елохово, Москва, епископ Петерим, ректор Московской духовной академии, плюс более 50 насельников Лавры и студентов Московской духовной академии. По Москве общие цифры. Больны минимум 18 священнослужителей и монахов, причем данные устаревшие. Киево-Печерская Лавра плюс Киевская духовная академия переболели около 100 человек. Дивеево. Более 70 насельниц женского монастыря под подозрением на коронавирус. Умирают миряне. Евгений Анатольевич Микрин, генеральный конструктор РКК «Энергия», Москва. Испания. Скончалось 24 824 человека. Тела умерших оставляют на льду в хоккейных дворцах спорта. Принцесса Испании Мария Тереза. Италия. Скончалось 27 682 человека. США. Скончалось 60 966 человек. Тела в рефрижераторах в общих безымянных могилах в парках. Медицинские работники в России. Минимум 85 человек. Мишустин, премьер-министр России. Якушев, глава Минстроя Российской Федерации вместе со своим заместителем. Депутаты Государственной Думы Российской Федерации Калашников. Константин Малафеев, владелец телекомпании «Царьград». Денис Проценко, главврач больницы в Коммунарке. Более 250 врачей только в Питере. У троих служащих кафедрального собора в Челябинске положительный тест после массового прорыва прихожан на пасхальную службу. Татьяна Васильева, артистка театра и кино. Вот такие дела. Кровь не поступает, альвеолы схлопываются, легкие хрустят, рентген и УЗИ ничего не видят, люди умирают от удушья, аппараты ИВЛ бессильны. Ничего не попишешь. ОРВИ беспощадное и страшное. Так что вопросы остаются, поэтому зайдем с другой стороны. Иностранные инвестиции в России упали до нуля. Сырьевой экспорт России снизился на 40%. Общий спад мировой торговли, по данным МВФ, снизился на 1/3. По прогнозам Михаила Хазина, ВВП некоторых стран после окончания пандемии упадет в два раза. С 14-15 триллионов долларов до 6,5-7 в США и в Китае с 16 триллионов долларов до 8. Скажите, уважаемые прозорливцы, этот всемирный шухер, извиняюсь за выражение, теперь будет ежесезонным? В смысле, каждую весну? И кто его устроил, этот государственный садомазохизм? Впрочем, простите, это просто грипп. Если споры о том, есть пандемия или нет, грипп это, или какое-то новое инфекционное заболевание, вопросы чисто светские, то вопрос карантина в церкви – это для христианина уже вопрос болезненный, не решающий, но важный. Здесь в тугой узел одновременно переплетаются и степень личного воцерковления человека, и глубокое знание им истории церкви, и его мудрость, и, что особенно важно, способность к послушанию архиерею, полное отсутствие вируса бунтарства. Когда какого-то компонента недостает – беда. Вся эта пафосная героика стояния в истине, честно говоря, уже достала. Хочется назвать ее стоянием в невежестве. Кричат: «Карантин в церкви недопустим». Почему? Тебе, чудаку, государство хочет сохранить жизнь. Просто, физиологически. Чтобы ты не отдал бездарно концы под ИВЛ. Ты против? Ты настолько духовно созрел, что готов уже завтра предстать перед Богом на суд? Я нет. Недопуск мирян в храм во время службы – духовное преступление. Почему? Кому много дано, с того много и спросится. Оставь это светским и духовным властям, они выполняют свою оградительную роль. Не мешай им, тебя, умного, спасать. На мой взгляд, идеально высказался на днях митрополит Афанасий Лимосольский из Кипра. Цитата. «Меры принимаются не против веры. Государство не призывает нас отречься от Христа. Сейчас речь о другом. Это попытка предотвратить распространение серьезной эпидемии. Эпидемия представляет опасность не для церкви, а для членов церкви. И мы проявляем послушание государству, которое призывает нас не отрекаться от веры, а воздержаться на время от посещения храмов. Будем иметь добрую обеспокоенность, но прежде всего послушание пастырям. Это не против Христа, это ради блага людей и во избежание реальной опасности. Существует болезнь, она опасная и заразная». Конец цитат. Еще крики. «Благодать сильна, не спорю, а дурость человеческая? Под напором в пасхальную ночь страждущих открылись ворота Троицы Сергиев Лавры. Итог. Инфицированы более 50 насельников Троицы Сергиев Лавры, студентов Московской духовной академии во главе с их епископом. Под напором толпы мирян в Челябинске с положительным тестом оказались в больнице трое служащих кафедрального собора. Прилежал там даже архиерей, но у него обошлось. В Пскове, в нарушение благословения митрополита Тихона Шевкунова, в двух храмах провели службу как обычно. Итог – вспышка инфицирования по всему городу. Действительно, чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса. Снова крик. Не нужно протирать лжицу спиртовым раствором. Почему? Это так принципиально? Мне ответят. Обидно, неприятно, унизительно. Это признак недоверия Богу. Но, отцы, вас об этом просит церковная комиссия РПЦ. А вы вообще в курсе, как бездарно погиб в свое время адмирал Нахимов, Павел Степанович? Стоя в полный рост на бруствере, в парадном черном мундире, он дотошно и демонстративно разглядывал в трубу французские позиции. Посреди бела дня. В ближний мешок с песком ударила пуля. Его стали умолять, упрашивать спуститься, но... «Не всякая пуля в лобс», — был его ответ. Но именно туда через мгновение и получил. Если бы этот случай включили в семинарский учебник, например, по теме «Не искушай Господа Бога твоего». Кстати, вот мой ответ тому молодому батюшке с Урала. Он все скорбел, что его заставляют причащать, окуная лжицу, каждый раз спиртовый раствор. Или вообще, одноразовой лжицей. Внутрь меня причастие попадет в любом варианте. Это главное. А способ подачи мне причастия тоже важен, но вторичен. Так что ломать копья по этой причине ни с кем не собираюсь. Оно того не заслуживает. Но не убедил. Когда-то христиане причащались вообще из рук, а потом перешли на лжицу. И тоже, наверное, были такие же ревнители, в кавычках, которые возмущались. Как так? А как же традиция церкви, традиция отцов? Это унизительно. А этот выпад вообще особый. Дело в том, что я неплохо знаю этого человека. Или мне кажется, что хорошо знаю. В любом случае, личной информации о нем много. Схиигумен Сергий Романов. Сложнейшая судьба. Неординарная биография. Монах, за которого молятся греки на Афоне. За его плечами реальные дела, могущие стать украшением двух-трех биографий реальных современных подвижников. Один всемирно известный монастырь Ганин-Яма чего стоит. Один его визит на сцену зала в полном схимическом облачении, с напрестольным крестом и обличительным словом, где «чудотворил» в кавычках сатанист Кашпировский, привел последнего в истерику и на многие годы очистил от него Екатеринбургскую землю. Очень заботлив к людям. Щедр на помощь, честен перед благотворителями. Человек с высочайшим уважением, отзывавшийся о патриархе Алексее II и о старце Кирилле Павлове, называвший патриарха просто добрым дедушкой. Что с ним случилось, не пойму. Слова из проповеди 25 апреля 2020 года. «Кто посягает на закрытие храмов, да будет проклят и весь род его». В исполнении благословения патриарха и нашего правящего архиерея ограничил в своем приходе участие в службах мирян. Значит, анафема, в кавычках, касается и меня? Вот дожил, за четверть века в церкви и не думал, что когда-нибудь сподоблюсь подпасть под чью-то анафему. Какое ощущение? Не из приятных. Настроение портит. Даже если помнить, что этот дружественный огонь явно не каноничен. Хорошая, кстати, возможность ощутить на себе состояние патриарха Алексея II, когда в 2008 году ему объявил подобную анафему епископ Чуковский Диомид. Так все же, как расценить этот странный выпад отца Сергия? Простая запальчивость, эмоции, досадный ляп? Но ведь ты не одинокий отшельник на вершине горы. За твоей спиной живые люди, девушки, старицы. Все ли они разделяют этот твой ультрарадикализм? И вообще, за этим ли они съехали к тебе со всей стороны, посвятили себя Господу, чтобы взойти с тобой на пылающие баррикады? В моей журналистской памяти сразу всплывает одна русская игуменья, которая в сложнейших условиях ради физической безопасности сестер своего монастыря вела себя с внешними намного осмотрительней и дипломатичней. Был бы сейчас жив горячо любимый отцом Сергием патриарх Алексей II, думаю, что наверняка он принял бы точно такое же жесткое решение, что и нынешний патриарх Кирилл. Да и старец Кирилл, скорее всего, не благословил бы бороться с карантином. Но это лично мое мнение. Кстати, митрополит ташкентский и узбекистанский Викентий Марарь также объявил у себя в митрополии карантин. Кто не знает, именно он, будучи 12 лет архиереем в Екатеринбурге, подстригал, рукополагал, назначал, поддерживал и защищал отца Сергия. И что теперь? Анафема относится и к владыке Викентию? Получается, отблагодарил чадушка своего благодетеля. Тезис. Вот и посмотрим на православность, в кавычках, нашего президента. Будет ли он на пасхальной службе в 2020 году? Конец цитаты. На это одна моя подписчица в социальной сети Елицы отреагировала так. Путин должен быть там, где будет находиться его народ, то есть дома, в самоизоляции. Конец цитат. По-моему, логика здесь железная. Рад, что так оно и случилось. Видимо, это решение президента и было наиболее правильным и логичным. Наверное, внимательно следит за моим аккаунтом. Мне уже доводилось о них писать. Но тогда речь шла о непоминании группы русских монахов на Афоне патриарха Кирилла по причине якобы экуменической политики последнего. Сейчас другое. В последние годы умами членов этой ОПГ, организованной православной группировки, овладела идея близкого явления миру долгожданного русского царя. Эту, в кавычках, «благую весть» я слышал от отца Авеля, ныне отца Ануфрия, еще лет 5 назад. Запомнились его глаза, в них читались едва сдерживаемый восторг и подлинное ликование. «Царь! Царь! Понимаешь, Сергий, царь уже среди нас! Он к нам приезжал на Афон!» Мы разговаривали с ним, а потом обнялись и поплакали. Но все это обволакивало тогда строжайшие тайны. Помню, от умиления и светлой радости едва не разрыдался сам. Однако, к тому времени я уже лет 7 как выпустил свой фильм «Эшелон в никуда». Помните про пензенских сидельцев? И в процессе работы над ним довольно плотно изучил все доступные мне пророчества о приходе русского царя. И у меня, от слов отца Авеля, в голове возник когнитивный диссонанс. Не стыковался главный момент, а именно, русский царь, действительно нами долгожданный и желаемый, вопросов нет, явится в России только после Третьей мировой войны, не раньше и не позже. Об этом говорит пророчество святого преподобного Лаврентия Черниговского, Проскура, и древний фолиант библиотеки Лавры Савва Священного на Святой Земле. Однако, по версии ОПГ, царь, в кавычках, заявился уже сейчас, когда Третья мировая еще только в далеком предположение. Да и режим абсолютной секретности вокруг фигуры царя сами почему-то и сняли. Кричат «Царь среди нас». Наверное, получили от ФСБ заверение царя-батюшку сразу не отстреливать. В общем, мутная история. Действия ОПГ и компании не последовательны, а логичны, и вся их детская экзальтация вызывает только улыбку и сожаление. Обидно, что из-за их кликушества происходит самая настоящая профанация великой идеи возвращения в Россию русского царя. И что еще важно, именно этот, в кавычках, царь и увел окончательно из церкви всю эту афонскую братью, наших доверчивых, восторженных чудаков. Если до эпопеи с этим проходимцем они хоть как-то с миллионом оговорок патриарх Кирилл упоминали, то сейчас, став опричниками царя-патриарха, именно так они его называют, царь-патриарх, окончательно перешли уже в какую-то свою, неведомую нам, параллельную реальность. В общем, тихий ужас. Уроки пандемии. Кто все это замутил, мы достоверно не узнаем никогда. Не будем даже пытаться. Это удел спецслужб. А они неразговорчивы, да неприличие. Поэтому нам остается только благодатные в кавычках и теплые болота конспирологии. Между тем, если говорить об уроках, то лично для себя я выделил бы 3. Урок 1. Согласен, что некий противник всего лишь попробовал на прочность устойчивость мировой системы. И каждой страны в отдельности, и всего мира в целом. На нас словно посмотрели, как мы держим удар, не унываем ли, как работают защитные службы государства в экстремальной ситуации, что правительство предпринимает с экономикой, как обращаются со своими стариками и детьми. А к православным традиционно особое внимание. Крепко ли мы веруем, и, что особенно важно, управляемы ли своим священноначалием? Иными словами, есть ли у нас смирение и послушание ему? Имеем ли мы хоть отдаленные понятия о внутрицерковной дисциплине? А будет ли второй вал атаки, основной, настоящий? Бог знает. Урок 2. Чем больше живешь в церкви, тем яснее понимаешь, что ничего в ней не понимаешь. Чем глубже копаешь, тем все сложнее и сложнее. Увы, придется, видимо, решительно пересмотреть свой устоявшийся еще с неофитских времен облегченный и восторженный взгляд, что, мол, в церкви, как здание, заболеть невозможно. Обидно сознавать и признавать, но получается, что очень даже возможно. Практика последних месяцев это выпукло доказала. Понимаю, что заразиться от самих святых даров нельзя, иначе все диакона, потребляющие за нами остатки святого причастия из чаши, месяцами, годами, а кто-то и десятилетиями, давно бы поумирали. Но в храме есть люди, ручки, двери, стаканчики для запивки, чихи, кашли, и сердечное лобызание. Тяжелое и неприятная ломка привычных представлений. А как же святые мощи? А святые иконы? Как церковному журналисту мне стыдно. Чувствую, что Спаситель попустил нам эту ломку исключительно для нашей же пользы, для смирения. Промышляет о нас Господь. А ведь читал, еще в 96-м году взахлеб прочитал о той благочестивой девушке из Курска, воцерковленнейшей, которая, несмотря на частое причащение, тем не менее стала бесноватой. И как отреагировал на это составитель жизнеописания старца Серафима Саровского, наш симбирский помещик Мотовилов. «Это невозможно!» — воскликнул Николай Александрович. «Это просто невозможно, чтобы такой человек стал бесноватым. Что же было дальше?» В ту же секунду в него вошел бес, и на долгие 20 лет он подпал под это тяжелейшее духовное заболевание. Возможно, невозможно. Как там в каноне святого Андрея Крицкого? «Иди же, хощет Бог, побеждается естествочин, и творит Бог, елико хощет». Может быть, именно здесь и находится ключ к правильному пониманию ситуации. Так что повод для дальнейшего духовного самообразования есть. Надо заново искать ответы. Придется больше читать святых отцов, больше спрашивать и активнее приставать с вопросами грамотным церковным людям. И урок третий. Прискорбно и показательно. Еще раз наглядно убедился в правоте известной формулы «крайности сходятся». В одну линию борьбы с нами сошлись как бы смертельные, непримиримые противники – либералы-западники и патриоты-ревнители. Среди них православные, язычники и атеисты. Первые ненавидят Путина, вторые – патриарх Кирилл. При этом обе группировки понимают – церковь не может не защищать государственный устой, а государство, скорее всего, будет всячески защищать церковь, поскольку русская церковь и русское государство – это мать и сын. Да, непослушный, зачастую неблагодарный, но родной сын, и в этом их кровном единстве они одно целое. Так против кого же, под предлогом разоблачения лжепандемии, воюют сейчас и либералы, и ревнители? Против России. А мир действительно уже не будет прежним. Трещит европейская солидарность, страны-партнеры беззастенчиво тырят друг у друга маски, не слышат вопли о помощи от соседей, трещит и блистательный в кавычках Шенген. Между странами Европы вновь появляются подзабытые таможни и блокпосты, пустеют улицы городов и мировых курортов. К примеру, от Безлюдья к элитным пляжам Лазурного берега вплотную подошли акулы. Как говорится, сроду такого не было, и вот опять.
Это были заметки, присланные нам журналистом Сергеем Серюбиным из Ульяновска.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 30-е зачало, глава 8, стихи с 21 по 30. Опять сказал им Иисус: «Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти». Тут иудеи говорили: «Неужели он убьет сам себя, что говорит: куда я иду, вы не можете прийти?» Он сказал им: «Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от сего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Тогда сказали ему: «Кто же ты?» Иисус сказал им: «От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру». Не поняли, что он говорил им об Отце. Итак, Иисус сказал им: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я, и что ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю. Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Когда он говорил это, многие уверовали в него. Господь говорит иудеям, что он уходит. И после того, как он уйдет, они поймут, что они потеряли. Они будут искать его и не найдут его. Каждому человеку дается возможность принять Христа, Спасителя и Господа. Но эта возможность может быть отвергнута и утрачена. Суд над нами будет зависеть от того, как мы воспользовались этой возможностью. Чем больше эта возможность у нас, тем больше суд. Господь уходит, чтобы возвратиться к Отцу и Его славе. Его враги не могли последовать за Ним, потому что своим постоянным непослушанием и отказом принять Его они закрыли себя от Бога. С какой насмешкой они встречают Его слова! Господь говорит, что они не могут пойти, куда Он идет. А они замечают, что, вероятно, он собирается убить себя, ведь самые ужасные места ада уготованы для самоубийц. «Разумеется, — говорят они, — у нас нет намерения следовать за ним туда». Господь говорит, что если они будут упорствовать в отвержении его, то умрут в своих грехах. Это значит, что жизнь их окажется бессмысленной и напрасной. Грех — это то, что отделяет человека от Бога. Отвергнуться Христа — значит стать навеки чужим Богу. Принять Его — значит вступить с Богом в дружбу, которая дарует бессмертие. Христос уходит, но горе тем, от кого Он уходит. Иудеи исполнены вражды против истинного Мессии, и обманутые дьяволом начинают искать другого Мессию. Христос говорит о вечном разделении их с Ним. «Куда я иду, туда вы не можете прийти». Разбойник благоразумный, которого Господь во едином часе рая сподобил, не умер во грехе. Но кто не кается, не будет со Христом и не может быть с Ним никогда. Господь говорит, что они от земли, а Он с неба. Они от мира сего, а Он не от мира. Какое общение может быть у Христа с ними? Отпавший от Бога мир отделяет от Бога бездну. Он исполнен слепоты и вражды по отношению к Богу. Это бездна, это слепота и вражда и есть грех. Христос пришел в мир, чтобы исцелить его от этой болезни, которая неминуемо означает смерть. Потому Он и говорит: «Если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших». Для всех очевидно, что с миром что-то не так. Только признание Иисуса Христа как Сына Божия, послушание Его совершенной мудрости и принятие Его как Спасителя и Господа может исцелить душу каждого человека и весь мир. Все очень хорошо сознают болезнь, разрушающую мир. Исцеление перед нами, на нас ложится ответственность, если мы отказываемся принять его. Тогда сказали ему: «Кто же ты?» Иисус сказал им: «От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру». Христос говорит, что они должны верить, что Он тот, кто прежде творения мира, тот, кто от начала времени в Писаниях Ветхого Завета, тот, кем Он явил Себя с начала Своего общественного служения. И Господь предает их суду Небесного Отца, пославшего Его в мир. Хотя Христос ясно говорит им о Боге, как об Отце на небесах, они не понимают, что Он имеет в виду. День и ночь одинаково темны для слепых. Свет откроется на кресте. Когда люди увидят Христа, вознесенным на крест, они по-настоящему поймут, кто Он. На кресте Его любовь, которая никогда не перестает и которая идет до конца. Потому умирающие с верой умирают во Христе, в Его любви, в объятиях Его распростертых на кресте рук. Они увидят Его в день суда. Он будет судим миром и осужден, как плотник из Назарета. Но придет день, когда они увидят Его как судью, и все узнают, кто Он. Когда это произойдет, они увидят в Нем воплощенную волю Божию. «Я делаю всегда угодное Ему», — говорит Христос. Все другие люди, как бы ни были они святы, могут быть побеждены грехом. Но послушание Христа Отцу не знает никаких отступлений, оно постоянно и совершенно. Придет день, когда все человечество увидит в нем Бога. Блаженны те, кто, слушая Христа, ныне уверовали в Него и прежде смерти, прежде суда, направили свою жизнь к благоугождению Богу.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев-Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.